Пермия. Земля дальняя.
Это программа «Пермия. Земля дальняя». Ну, сегодня мы поговорим о событиях не столь дальних, на самом-то деле. В студии Вячеслав Дегтярников и мой соведущий Дмитрий Софин. Добрый день, Дима.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Андрей Николаевич Кабацков. У нас сегодня гость, кандидат исторических наук. И поговорим мы о сформировании, о партийном строительстве, так скажем. Начинается оно, наверное... Вот, может быть, со мной не согласитесь, а может, согласитесь, со времен перестройки. То есть, в какой-то мере Горбачев
дает
старт всем этим явлениям.
Да, партийное строительство у нас начинается в эпоху перестройки, даже, наверное, все-таки немножко в поздней перестройке. Если обозначить какие-то рамки самого явления, это где-то 88-й год. Вот когда начались процессы, очень чуть раньше начались процессы, которые к этому привели, но вот активные попытки оформиться во что-то организованное, в том числе и в партии.
При этом ведь и на тот период существует только одна партия.
Да. Да.
Ну, 88... А как же это говорить о партийном строительстве внутри одной партии?
Значит, здесь, если рассматривать процесс, было два плана. Большой московский, где все, наверное, нужно рассматривать ближе там, 89-90 год, и местный. То есть понять, что происходило году в 90-м без 88-го года, практически невозможно. Ни лиц, ни деятелей. И самое главное, не понять, почему все в 91-м году, вот этот первый этап закончился, и начался потом, году уже в 93-м, следующий, совсем другая эпоха уже.
Вот. Так все-таки как вот происходит, так скажем, партийное строительство? Хотя это, наверное, все-таки в скобках можно говорить о партийном строительстве. Скорее формирование неких фракций и неких кружков по интересам.
Здесь... Давайте выделим, скажем, историки любят классификации делать. Вот классификацию применим. То есть, было три этапа с 87-88 по 91 год. Первый этап такой, назовем его действительно, кружковым. Появлялись кружки, клубы, они заседали, обсуждали острые вопросы, вели дискуссии бурные. Ну, в них принимало участие там, десятки, сотни человек. Второй этап – это такая уличная митинговая демократия. Это 89-е, 90-е наиболее интенсивно, когда уже люди, даже, скажем так, не задействованы в каких-то политических, может быть, процессах напрямую, выходили, участвовали в митингах, участвовали в каких-то процессах, определялись к происходящему, публично определялись, иногда... Вот. И весьма-весьма активно. Ну, скажем, митинги собирали в 89-90 году, собирали 5-8 тысяч человек. Это для города Перми это довольно масштабное явление. Вот. А в 90-м году пошло массовое оформление партий. Их счет уже, наверное, шел даже не на единицы, десяток перевалил. Ожидали, что вот-вот-вот-вот начнется игра в многопартийную систему. При всем при этом у нас все равно продолжала оставаться большая одна единая партия.
Естественно, КПСС. Давайте вот тогда к первому периоду вернемся, к периоду кружковому. Что происходило в Перми, какие кружки собирались, что обсуждали, каковы были главные темы дискуссии?
Ну, кружковый этап на самом деле один из самых интересных. В Перми, благодаря, ну, скажем, такому деятелю Петра Козьмы, тому, что он вел дневник, собирал документы, была возможность это исследовать, изучить и проследить истоки. Скажем, в архивных документах в этот период очень слабо отражен. Вот. И мы можем реконструировать, с чего все началось.
Либо он отражен в тех архивах, которые еще не открыты.
Даже там. Справки КГБ в партийных архивах находятся, то есть их можно найти. Но, тем не менее, понять, почему вдруг всплывает какая-то фамилия без дополнительной вот такой вот информации, было бы, наверное, сложно. В 85-87 году, скорее 87-й можно считать, на истфаке Пермского госуниверситета работает кружок, наверное, так, или семинар, мы бы сказали, актуальные проблемы современности. Собираются студенты и обсуждают вроде бы исторические вопросы. Фигуру Бухарина, проблемы НЭПа. Но вот в этих исторических вопросах появляется критическое отношение к социализму как истории, как к эпохе, ну, 20 века. Вот. Потом...
А кто руководил кружком?
Руководил кружком... Так, по-моему, Герасимов.
Сейчас уже неизвестно.
Чуть-чуть попозже, да, попытаюсь вспомнить. Да, то есть это преподаватель ИСТВЭКа.
Сейчас уже не преподает.
По-моему, тоже давно.
А можно ли говорить об этих кружках, как о формировании все-таки некой партийной системы? Это же дискуссия всего лишь.
Это дискуссия, но она ставит под сомнение. То есть до этого сидели дома на кухнях и обсуждали социализм с человеческим лицом. И дальше кухонь это никуда не выходило. То есть и возникала такая двойная прослойка советской демократии, демократии поддержки. Дома критикуем, выходим на демонстрацию, поддерживаем. Ходим на избирательный участок, поддерживаем. То есть такой слоеный пирог. Вот. Ритуальные действия соблюдаем, дома немножко автономия. И вот когда эта автономия нарушается, то есть появляются дискуссии, то мы видим, что не то чтобы начинает трещать, под сомнение ставятся незыблемые истины. То есть в Перми эти кружки просто можно было исследовать, и они были в других городах. В Свердловске, Екатеринбурге ныне, общество там, поезд Отечества, по-моему, тоже обсуждало исторические проблемы, но немножко в другом ракурсе. Вот. А наши участники кружка сначала обсуждали проблемы строительства социализма и варианты. Вот это вот очень важно. Варианты, как он мог развиваться. Это
альтернативы?
Альтернативы, да. Применительно к 20-м годам, но все равно альтернативы. Вот. А затем начинали совершать уже какие-то новые действия. Ну, одним из таких заметных действий было... Они вышли в 87-м году, 1 мая, на демонстрацию с несанкционированным... Без санкций свои лозунги выдвинули. Они совершенно безобидные были там. Условно говоря, механизм торможения, там, преодолеем и прочее. Но был маленький скандал. То есть обсуждалось на партийных инстанциях, кое-кого даже уволили после этого. А потом получилась совершенно странная вещь. Газета «Вечерняя Пермь» публикует статью «Тучи над городом». Про то, что вот есть поселок Первомайский, в 81-м году приняли решение его расселить. Он находится под Пносом, вроде в зоне, где нельзя жить, потому что это небезопасно для здоровья. Но вроде никто не предпринимает никаких шагов. Все это в русле гласности, перестройки, вроде бы сигналов сверху, вроде отдельные недостатки нужно устранять. Но публику это каким-то образом испугало, насторожило. В газету стали поступать письма, и некоторые люди, которые раньше обсуждали проблемы социализма в кружке, и не только они, создают, ну, наверное, одну из первых неформальных организаций – Объединенный экологический комитет. Вот. Они начинают писать письма, они распространяют листовки, они пытаются созвать митинги. Шум был. Приезжала даже комиссия из Москвы, из прокуратуры проверять, насколько чего и как вот с этим расселением. Вот. Шум был весь 87-й год. То есть в конце года эта же газета «Вечерняя Пермь», по-моему, должна была уже публиковать статью, ну, вроде успокаивающую людей, что такие-то меры приняты и так далее. Вот.
А как вот вы думаете, для людей, которые организовали вот это вот экологическое объединение, для них действительно проблемы экологии стояли на первом месте? Или они уже думали о некой такой политической деятельности, а экология лишь как повод?
Инструмент, скорее.
Нет, я не думаю, что вопрос политической вот этой активности даже осознавался как политическое действие именно. Именно, скорее, какие-то вот эти социальные проблемы, да, был импульс пообсуждать. Не только пообсуждать, но и привлечь к ним внимание. Причем за рамки, скажем, политической такой большой культуры, ну, пока выходить не собирались. То есть создавать партию или создавать какое-то вот движение анти-КПСС этими людьми на местном уровне не планировалось. В Москве, ну, появился в 88 году Демократический союз, который сразу объявил: мы против. Мы вроде, чтоб этой КПСС, этого монстра не было.
Это еще действует, по-моему, 6-я статья Конституции.
Действует, да.
Еще не отменили.
Нет, за нее долго будут бороться, чтобы отменяли.
Поясним нашим слушателям. Статья Конституции СССР 1977 года о верховенстве Коммунистической партии Советского Союза. О руководящей, направляющей роли этой партии.
А не кажется ли вам, что вот на каком-то первом этапе, ну, по крайней мере, вот... так по личному опыту застал просто, да, так называемое, ну, если мы говорим, кружковое строительство, да, там ярко начинают себя проявлять несколько маргинальные фигуры, ну, скажем, не будем называть фамилии, но они там как в прошлом диссиденты, и они так и остались диссидентствующими и той власти, и нынешней власти.
Ну, знаете, среди тех, кто принимал участие вот в этих дискуссиях, которые объединил этот экологический комитет, потом вошел, был клуб социальных инициатив, потом клуб «Диалог», это все 88-й год трансформации, вот, были, скажем, сыновья вполне таких местных партийных боссов. К маргиналам уж точно не относятся. Вот. А, допустим, тот же клуб «Диалог», о котором я уже упомянул, а в 89-м году оформляется, это вот уже попытка такую, создать какую-то структуру. Там были секции. Он был при Союзе журналистов. Заседал в Доме слепых. Заседания проходили, ну, относительно регулярно. Там каждый, по-моему, второй, четвертый четверг, что ли, месяц. Или... то есть, регулярно сложно иногда восстановить. Вот. То есть, уже какую-то организованность. На маргинальность? Нет, наверное, вот на социальную маргинальность не тянет. И проблемы, которые они обсуждали, ну, конечно, у них не было никакого системного представления. Они не ставили там больших политических задач, действительно. Это было в русле вот этого общего духа эпохи. Да? Посмотреть, обсудить то, что вроде бы раньше было нельзя, гласность все-таки это официальный импульс. То есть мы должны четко понимать, что кружковая демократия – это был ответ снизу на властные инициативы. Другое дело, что институты социализма не были готовы к тому, чтобы принять этот ответ, чтобы с ним сотрудничать. Это очень хорошо видно по справкам, которые КГБ посылало в обком. Вот. Вроде провели беседу, договорились, что вроде несанкционированных митингов не будет. Вот. Договорились, что будет санкционированный митинг, разрешили митинг на экологическую тему. Угу. Вот. Но это, скажем, действовали уже с запозданием, не успевали. Не успевали за активностью людей.
Вот. Ну, получается, начиналось достаточно все так скромно, но постепенно, пользуясь известным высказыванием Горбачева, посмотрите, какие силы разгулялись. Постепенно силы начинали разгуливаться. Вот как-то это на территории Перми проявляется?
Да, конечно. Мы на территории Перми можем увидеть вот это поэтапное, да, движение, интенсивность нарастающего, вполне показывающее, что ли, что и социальные проблемы оставались, да, и что они приобретают именно политическую окраску. Вот когда мы переходим ко второму этапу, митинговой демократии, это уже политическое действие. То есть, все на улице, когда люди выходят, и когда звучат вопросы, как говорится, острые, вот перед толпой в 5000 человек, то это настоящая политика.
Это Тогда нам все-таки нашим слушателям пояснить, какие были первые митинги, где они проходили, с какими лозунгами, кто участвовал.
Ну, первые митинги были на экологическую тему. Вот, в начале, в 87-м году, попытались сделать в Горьковском саду. Вот, привлечь внимание именно к проблемам поселка и вообще к проблемам города. То есть там как-то нос превратился в большого такого монстра, угрожающего городу. Это, кстати, вот именно образ угроз, который город от окружающих технологических предприятий может понести. Это вот изобретение 80-х годов в массовом сознании. Вот. В 88-м году митинги проходили вот около дворца Гагарина, дворца культуры имени Гагарина, тоже экологической направленности, около театра драмы. Да, а митинг проводил в 88-м году уже Демократический союз, это явные активные оппозиционные. Вот здесь уже были темы, лозунги «отменить шестую статью», о которой мы говорили, Конституции.
А, то есть это деятели Демократического союза, которые из Москвы приехали, или они здесь какую-то ячейку создали?
Они создали ячейку. Особенность этой ячейки была в том, что люди активно, ну, вот, сотрудничающие, они в остальных процессах, вот, кружковых и так далее, ну, не замечены особо. То есть, они немножко локально изолированы. Они пытались издавать газеты «Альтернатива», журнал, точнее, «Альтернатива». Вот. Но большой след, вот, наверное, самый большой след – это вот этот митинг. Это вот этот митинг. Дело в том, что Демократический союз был одной из тех политических сил, или пытался стать одной из тех политических сил, которая против системы позиционировалась. Причем радикально против. А вот то, что мы обсуждаем демократические вот кружки, да, и то, что из них происходило и двигалось потом к самостоятельным партиям на протяжении этих трех лет, четырех, они не старались занимать позицию против системы в полной мере.
То есть, иначе говоря, они хотели быть такой конструктивной оппозицией?
Они включались неосознанно. Это абсолютно неосознанные процессы. Они включались в процессы времени. Дело в том, что 88-й год у нас идет... Все-таки уже к 89-му идет подготовка к 19-й парад-конференции. В 89-м у нас выборы народных депутатов Советского Союза, а вот 90-й год у нас выборы народных депутатов СФСР. Это активные политические кампании, которые инициированы сверху, властью, и в рамках этих кампаний власть пытается, ну что ли, реализовать программу обновления, политического обновления. Преследуя вполне практические цели, они лежат в области экономики. То есть мы, ну, скажем, жители города сталкивались с этими проблемами через дефицит продуктов. Вот. На языке тех же самых выступлений партийных лидеров это звучало о том, что у нас там есть необходимость больше, как говорится, внимания уделять сельскому хозяйству или легкой промышленности, там, товары народного потребления необходимо больше производить. Вот. То есть вот этот большой политический процесс. И в этим процессом, что ли, инициируется активность снизу. Что и мы наблюдаем. Что мы можем наблюдать? Как-то новый сигнал. Те же самые митинги, те же самые выступления на улицу. Это часть уже именно предвыборных кампаний становится к 89-му, 90-му году.
А вот Вячеслав, насколько я знаю, оказался как раз в те годы причастен к этой кружковой деятельности, и, может быть, вот он сможет нам пояснить что-то из своих воспоминаний.
Ну, давайте к моим воспоминаниям потом вернемся. Давайте лучше с историком поговорим. Вот выборы Верховный Совет СССР и выборы Верховный Совет РСФСР. он, на мой взгляд, опять-таки, насколько я опять помню, он выделил здесь некоторых лидеров, в том числе, которые в дальнейшем займутся достаточно активной политической деятельностью. Ну, допустим, Ирина Заревская, тогда главный редактор «Молодой гвардии», Калягин, да, будущий представитель президента Российской Федерации Ельцина. Вот немножко об этом расскажите, как проходили сами выборы, чтобы те, кто забыл, об этом вспомнили. Были ли там какая-то агитация как таковая, и как эта агитация проходила, разворачивалась? Все-таки все равно это еще процесс, который проходит внутри Советского Союза.
Ну, вот здесь следует немножко пройти границу. Собственно, выборами, как вот это вот большим политическим процессом, я, наверное, занимался очень неплотно. То есть, меня интересовала именно вот эта несистемная политическая жизнь. Вот. И в партийном строительстве, то есть, вот в тех каких-то объединениях, в тех попытках создать политические альтернативные силы, ну, наверное, эти люди не были задействованы, не возглавляли. То есть у нас наиболее, наверное, яркой такой линией выстраивается социал-демократическая была попытка выстроить социал-демократическую партию. Вот. Сначала это вот тот из клуба «Диалог» появляется параллельно с ним. Социал-демократическое рабочее объединение, по-моему, СДРУ, вот. Которое постепенно пытается встроиться в Российскую социал-демократическую партию, уже московскую. Вот. И так оказалось, что участники вот этих кружковых и стихийных политических действий, вот они то ли не установили контакт с теми, кто стал значимой фигурой в ходе выборов, легитимность приобрел, получил депутатский мандат и мог уже действовать на совсем другом уровне. То ли те не заметили движение снизу. Вот коммуникация между ними плотно и вот не сложилась.
То есть, между столицей и регионами как бы нет контакта?
Между столицей и регионами, посредником, где могли бы стать депутаты, именно вот народные депутаты избранные, вот этого коммуникации не сложилось. Вот у нас в Перми. В отличие от Екатеринбурга. То есть, там как раз кружковая и митинговая демократия перешла в организованные формы. Ну, известная фигура Бориса Николаевича здесь, конечно, легитимировала очень многое. Но там народные избранники стали частью, ну, можно назвать, некой политической даже системы.
Угу. Вот. Давайте прервемся сейчас, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим о таких, ну, немножко истоках партийного строительства. Все-таки истоках. Еще не идет формирование партии, особенно если мы говорим про Пермь. Пермь на тот период все-таки такая глухая провинция, на мой взгляд.
Нет. Мы вполне в тренде. Вот, конечно, мы уступаем Екатеринбургу. Да, в активности и в политической и прочее, но далеко не во всех городах проходят митинги, далеко не во всех городах вот происходит вот это политическое брожение, вот, которое можно заметить. Поэтому мы можем сказать, что мы в такой вот в середнячках. Конечно, не столичная, но вполне активная политическая жизнь. И здесь, ну, вот мы решили проблему в Перми. Проблему бюрократизации. Любая партия – это, прежде всего, бюрократический аппарат, который работает, формирует цели, задачи и предлагает политические, скажем так, каркас, политические лозунги, оболочку, как этих целей добиваться, предлагая публике, здесь можно такой термин употребить, солидаризироваться, ну, через голосование и через другие акции. Вот этого не произошло. И второй момент, здесь довольно важный. Партия должна бороться за власть. Вот на митингах как бороться за власть? Не получилось. То есть выступление шумное, эффект большой, популярность есть, а потом вот
монетизировать ее невозможно.
Да, если использовать экономические современные
термины. Ну, тут еще особенности митинговых речей. Вот в свое время про Керенского 1917 год говорили. Его носили на руках, ярко выступал на митингах, кричали ему «Браво!», там кресты георгиевские к его ногам кидали. Проходит 5 минут после речи, и человек уже не мог вспомнить, о чем, собственно, Керенский говорил, и вообще к чему это было все. Вот подобные элементы на пермских митингах ведь, наверное, тоже были.
Ну, возможно, были. Исторические документы вот это все-таки не отражают.
То есть здесь более конкретно все-таки говорили.
Выступление, принимали резолюцию, но на эту резолюцию публика не реагировала. Дело в том, что был советский механизм реагирования на, скажем, запросы людей. Это письмо в газету или письмо в партийную инстанцию. Вот поэтому в газете печатался ответ, партийная инстанция могла спустить соответственное руководство по своей линии. То есть, вот этот механизм был. А вот механизма реагирования на то, что на митинге происходит, на резолюции, он не сложился. В газетах же к 89-му году, к 90-му, уже довольно активно публикуется много всего. И здесь тоже увидеть в этом адекватную реакцию сложно. А вода все равно отключается на 3 месяца летом. Вот этот разрыв между реальностью и политическим действием может преодолеть только политическая партия. Вот. Не успели и не смогли. И тут дело в том, что вся основой политической активности на самом деле были сложная социальная жизнь, сложные социальные вопросы. В экономической оболочке мы их очень хорошо фиксируем как дефицит, колбаса по талонам, масло по талонам, очереди в магазинах, отсутствие товаров любой необходимости в свободном доступе. Но это лишь только часть. И когда на эти социальные вопросы стали говорить, публично обсуждать, выяснилось, что проблем-то гораздо больше. Они есть на предприятиях, они есть, они есть в семьях закрытые, они есть вообще-то в отношениях между людьми. Выяснилось, что социальные, как бы, вот сложные, общество советское неоднородное. Оно сложно выстроено.
То есть разрушается миф об едином советском народе.
Да. Да, единого советского народа не существует. Люди, противоречия, конфликты. Вот когда это все стало вдруг частью большой дискуссии, то, как говорится, шар с горы покатился уже не только по инициативе власти. Он стал катиться уже сам, и которая инициировала первые политические процессы, оказалась позади.
Давайте все-таки, может быть, вспомним каких-то лидеров вот того политического движения, кто в дальнейшем хоть как-то проявил себя в политике. Если таковые имеются.
Ну, пожалуй, из даже современных известных в нашем городе людей стоит, наверное, упомянуть Игоря Веркеева.
Потом... Он на тот период где и кто?
Да, и поясните еще, пожалуйста, несведущему человеку, мне в данном случае, возможно, многим слушателям, а кто такой Игорь Веркеев сейчас?
Игорь Веркеев.
Председатель Пермской
гражданской
палаты. Известный правозащитник наш пермский. Ага. Несведущий-то наш.
Тогда, это бывший студент ИСТФАКа, один из инициаторов создания Объединенного экологического комитета, активный участник клуба «Диалог», он общественно-политической секции заведовал или руководил. Вот. Он тот, человек, который пытается создать именно построить что-то вроде партии социал-демократическое рабочее объединение, устанавливает контакты с Москвой, с социал-демократами московскими. Вот. Ему не удалось на выборах, как говорится, никуда пройти, но Но контакты с Москвой оказались вполне благожелательными, и к 91-м, по-моему, где-то году он становится сопредседателем Российской социал-демократической рабочей партии. Вот. Это довольно высокая, скажем так, политическая должность, высокое политическое завоевание. Дело в том, что до путча 91-го года, наверное, эта партия претендовала на то, что она займет, ну, какое-то значимое место на политической арене.
А вот здесь хотелось бы уточнить по поводу названия. Российская социал-демократическая рабочая партия, так называлась партия, собственно, КПСС, одно из первых названий. А в 1903 году, как мы знаем, Российская социал-демократическая рабочая партия разделилась на две. РСДРП, которая осталась под этим названием, но нам больше известна как меньшевики, и РСДРПБ. Собственно, большевики, будущее РКПБ, ВКПБ и КПСС. Вот то, что они выбрали название РСДРП, подчеркивало... Они хотели подчеркнуть возвращение к истокам или близость, например, к меньшевикам?
Скорее к истокам. Скорее вот подчеркнуть не только к истокам, но и создать традицию. Дело в том, что партия нуждается, любая партия нуждается в традиции. Поле традиций, ну, какое оно? В 20 веке практически никакое. Скажем, ну, в Перми в 91 году было отделение партии народной свободы. То есть, тоже созвучие с кадетами дореволюционными можем видеть. Так что партийное строительство шло по образцам. Образцы брали из известных книжек. То есть, из тех же школьных программ, где что звучало. Поэтому здесь скорее обращение к дореволюционной традиции, потому что другой нет. Меньшевики, большевики, вот этих нюансов, или там, скажем, не прослеживалось. В Перми были, скажем, объединения «Союз коммунистов», вот, которое, наверное, тяготело к таким, ну, если мне будет позволительно сравнить, ну, немножко к троцкистам. Mm-hmm. Вот. Но это вот с кавычками, разве что сказать.
Да, там больше шла такая-то подпольная работа в каких-то квартирах, издание каких-то самиздатовских газет.
Да, издавали они, по-моему, журнал.
Попытка прятаться от агентов КГБ.
А тут я слышу...
Невидимых, я не знаю.
Слышу какие-то личные нотки в интонации Вячеслава. Может быть, все-таки Вячеслав поделится своим опытом.
Давайте мы все-таки вернемся еще к каким-то, может быть, ярким личностям, которые проявлялись вот на тот период, и которые потом как-то были известны в уже большой политике, так скажем, когда вдруг появилась многопартийная система.
Ну, вот упомянутый Игорь Аверкиев. Дело в том, что...
Вы упоминали в том числе, пока мы не беседовали в прямом эфире, Михаила Касимова.
Ну, можно вспомнить, опять же, Михаила Касимова. Тоже человек, который нашел себя затем в новой выбранной модели уже 90-х и более поздних годов. Вот, нашел свое место в пермской политике. Но начинал он тоже, с «Клуб Диалог» там, или «Клуб социальных инициатив», вариант тоже сообщества, тоже Объединенный экологический комитет. То есть, это небольшая группа, то есть, выход из этой небольшой группы единомышленников, с которыми начинались какие-то активные действия. Вот. Память об этой... Вот у Михаила Касимова и у Игоря Аверькова, что сохранилось даже, можем сказать, сегодня, так вот память о том, что есть народные импульсы, есть движение снизу.
То есть, они это чувствуют сейчас?
Они это помнят. Они пытаются обращаться к людям, которые не только в кабинетах сидят, но и которые живут обыденной жизнью, решают свои социальные задачи, социальные проблемы. Это отдельный разговор, как это происходит. Но, в отличие от многих современных политиков, вот эта память иногда дает о себе знать.
Давайте попробуем понять, как вот на тот период, скажем, пермские СМИ, средства массовой информации отражают вообще вот это партийное строительство, отражают или нет, появляются ли какие-то публикации фактически, ну, вот, допустим, «Молодая гвардия» – это орган обкома ЛКСМ, так, чтобы напомнить людям, да? «Вечерняя Пермь» – это орган горкома партии. Вот, ну, так официально все это именовалось. И появляются ли там какие-то публикации? Скажем, вполне партийных газет.
Да, в этих партийных газетах публикации появляются. Выделить какую-то, вот, скажем, струю отдельную, да, самостоятельную, ну, довольно сложно. «Молодая гвардия» – это, пожалуй, такая энергия, создает новый образ на этой политической волне. То есть активно обсуждает социальные темы, социальные проблемы самого разного плана, включая, скажем, проблемы подростков. Здесь получается говорить о проблемах повседневной жизни. Это уже говорить на политическую тематику. То есть не надо публиковать статью вроде «Долой КПСС» или «Отменим шестую статью». Надо, допустим, опубликовать статью просто о подростковой преступности. И это уже политический шаг. Вот эти шаги наиболее интенсивно, если говорить, наверное, предпринимает «Молодая гвардия». У нее резко растет тираж, она пользуется бешеной популярностью в городе.
«Дети Стронции» появляется, вот такое приложение к «Молодой гвардии». Вот.
То есть, это газета, которая сполна, вот, активно работает в новой политической струе. «Вечерняя Пермь» чуть меньше, чуть слабее. Все-таки партийный контроль, видимо, давал себя знать.
Главлит еще на тот период никто не отменил. Литовать все равно литовали.
Все равно положено было
показывать. Редакция «Вечерней Перми», наверное, была более такая традиционалистская по своим воззрениям.
Ну, нам трудно сказать сейчас.
Это, да, это надо специально изучать, но не будем забывать, что именно в 87-м году «Вечерняя Пермь» публиковала вот эти статьи на тему экологии. Именно она поддерживала невидимый диалог и фактически делала легитимным активность этих стихийных кружков. Вот. Другое дело, что дальше, может быть, именно орган ВЛКСМ получил, скажем, в том числе и одобрение на более активную социальную позицию, то есть заботы о молодежи. Ну и так получалось, что наибольшую активность, конечно же, в этих политических акциях проявляли люди все-таки довольно молодые по своему возрасту.
Ну и как мы знаем, потом именно ведь комсомольцы сыграли видную роль уже и в 90-е годы, и в политике, и в бизнесе.
Сейчас мы к 90-м перейдем, но тут как раз ты просил личные какие-то нотки, как раз насколько вот я помню, и я не знаю, была ли это в этот момент в ваших исследованиях, ну, как раз, по-моему, появляется на Пермском телевидении, это Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, появляется так называемая будка гласности. Это, ну, по московскому же примеру. Вот, то есть, соответственно, это место, куда ставилась камера, люди приходили, высказывались на какие-то социальные темы. Вот. Ну, это тоже в какой-то мере толчок к такому партийному строительству, на мой взгляд.
Ну, это в русле, да, эпохи. Ну, да, то есть...
того, что происходило, в принципе.
В прямом эфире, да? Будка гласности.
Не совсем в прямом, но...
Нет, в прямом.
В прямом было, да?
Я просто забыл сейчас. В прямом эфире это ставили ПТС, так называлось.
Нет, тогда я не припомню. Все-таки до архива видеозаписей не добирался в исследованиях.
А не были попытки, скажем так, злоупотреблять этой возможностью, поругаться, там кто-то, может быть, приходил?
Нет, что-то очень серьезно люди к этому относились. Еще не было хулиганства.
Для того, чтобы хулиганить, это должно стать все-таки какой-то частью повседневного, обыденного явления. Да, а это было очень статусное, наверняка. То есть, нет. Политический смысл, который политические акции вот, ощущался, придавал им высокий очень ранг. Это участие, это заявление, это декларация, демонстрация, то есть...
Ну, вот Евгений Сапира здесь, вот в этой же студии, он рассказывал, как вот, собственно говоря, он пошел в политику. Это было его достаточно яркое выступление на митинге, которое заметили. Кстати, он признавался здесь, поэтому можно и повторять, в обкоме. его пригласили и вот дальше помогли, собственно говоря, в обкоме КПСС, естественно, вот, помогли участвовать уже в выборах. То есть заметили его как некого некую политическую фигуру. Вот давайте перейдем уже, у нас совсем мало времени остается, к 90-м, 91-й год. Вот, собственно говоря, год накануне путча, и уже сам путч, и совсем другая партийная система. Почему не вписались?
Вот 90-й год формируется ощущение. Вот еще чуть-чуть, и многопартийность станет частью де-факто жизни. Вот, произойдет, ну, монополия исчезнет, потому что реально она уже исчезла. Та же самая межрегиональная группа депутатов уже создавала альтернативы.
В Верховном Совете.
В Верховном Совете, да. Вот. Но вот как строить партии, никто не знал. И самое главное, все институты управления, то есть вся иерархия, управление экономикой, промышленностью, хозяйственной жизнью, причем не только большой страны, но и вот города, да, то есть любого поселения. То есть все было завязано на такое единоначалие, какую-то стройную систему. Вот. Поэтому перестроить, адаптировать эту модель к новой политической ситуации, ну, вот не могли, не смогли. При этом партии, наверное, к 91-му году мы уже насчитываем не один десяток. Есть партия зеленых. Ну, вот уже упоминал
партию. И в Перми в том числе.
Да, да, появляется...
Отделение.
В какой-то активности не замечено, и в архивах, естественно, документы они не сдавали. Ну, вот заседание. Проводятся даже заседания, вроде не заседания, а организационные какие-то попытки вот представителей всех партий собрать и выработать единую платформу. Вот. Даже на Урале, с приглашением с других городов. Но в Перми такой активности, опять же, мы не отслеживаем. Это, скорее, Екатеринбург и даже Челябинск. Вот. То есть, какие еще партии? Там они были совершенно разные, назывались, пожалуй...
Ну, из существующих сейчас.
Из существующих сейчас, да, пожалуй, ничего не осталось.
Ну, ЛДПР. Уже начинает формироваться.
Она начинает формироваться, ЛДПР, но это другой проект. Дело в том, что здесь я провожу четкий барьер, 91-93 год, смена совершенно политической модели. Ну, не способно, казалось, не советское общество, именно вот воспринимаемое как некая целостность, даже не идеологическая модель к дискуссиям. Вот не способно. И когда эти дискуссии произошли, ну, вот произошел в том числе реакция и институциональная трансформация.
91-й год. Давайте просто мы сейчас уже, может быть, не к вашим исследованиям. Потому что там, насколько я понимаю, 91-й год ваше исследование заканчивается.
91-м заканчивается, да.
Вот 91-й год. Путч. Борис Ельцин издает указ о запрете КПСС. Все это, организация перестает существовать. И появляются вдруг неожиданно совершенно другие партии, тех, которых и не было, собственно говоря. Вот это почему? Вот, ну, просто давайте попробуем проанализировать. Ну, и опять-таки, может быть, вернемся к известному высказыванию того же Черномырдина. Потому что мы не строим в партийном строительстве, у нас все время КПСС получается. Если я точно цитировал.
Вот. Почему новые? Ну, эти партии, которые возникали, и вообще идея вот этой демократии, которая возникала до развала Советского Союза, она строилась все-таки вокруг КПСС. То есть, был большой гигант, ну, там, глиняные ноги, не глиняные, это условный образ, против которого нужно было бороться. То есть, если мы посмотрим на их программы, на их заявления, это вот самое острое, это было вот против КПСС. Второй момент. Они реагировали, пытались реагировать на какие-то социальные нужды, социальные какие-то реакции. Но менялась экономическая ситуация, менялось ощущение вот этой напряженности социальной у людей. И менялось, и тут же исчезал политический капитал у этих старых объединений. То есть, когда в 91-м году мы видим изменение правил игры, то прежние оказались совершенно непригодны. Они не могли действовать вот в этой новой ситуации. И начали создаваться новые. В поисках уже...
Просто рухнул старый враг.
Он исчез.
Умер старый дракон, родился новый.
А они были заточены на борьбу, либо на сотрудничество там с каким-то оппозиционным уклоном. Но так или иначе, в центре их представлений был именно КПСС.
В центре лозунгов политических. Дело в том, что где-то в 88-м году в Москве провели исследование. Москвичей, правда, тогда еще не было больших организаций. Вроде по поводу исторических традиций, знаковых фигур, политических символов и так далее. И выяснилось, что московское вот это общество, уже тогда можно было считать другой страной в чем-то, оно можно условно поделить на три группы. И политические партии, почвенников.
Три группы какие?
Почвенники, либералы-западники и государственники. И в 91-м году вот с этим же прежним материалом попытались играть по новым правилам. Ну и новые шапки, новые названия.
Но это уже будет совсем другая история, совсем другой программе. Наверное, слишком близкая история, чтобы ее как-то изучать. Хотя интересно, что вот вы изучили со своей диссертацией вот такой уникальный, на мой взгляд, период попытки формирования политических партий, но попытки формирования, к сожалению, неудачные. На этом завершаем. Огромное вам спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.